Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Час прессы». В Петербурге сегодня начинаются торжественные мероприятия по случаю дня основания города. Городу исполнилось 306 лет. Несмотря на кризис, в этом году на проведение праздничных торжеств выделена астрономическая сумма – более 71 миллиона рублей. Но дело даже не в деньгах. Дело в том, в каком виде встречает свой очередной день рождения Петербург. Ведь известно, что каждый год в его центре сносят десятки ценных исторических зданий. Об этом, о том, как разрушается этот город, мы и поговорим сегодня в его день рождения. В петербургской студии «Радио Свобода» главный редактор интернет-издания «Карпов Конет», корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Дмитрий Ратников. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
И активист общественного движения по сохранению культурного наследия «Живой город» Андрей Воронцов. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Радиослушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Дмитрий, Андрей, я начну с публикации в сегодняшнем номере «Новой газеты», озаглавленной так: «Петербург не хочет умирать». Видимо, публикация, она прямо вот ко дню рождения города. Я процитирую. Петербург только что покинули сотрудники Департамента всемирного наследия ЮНЕСКО. Вопрос о месте и статусе одного из красивейших городов мира в охранном списке ЮНЕСКО остается открытым. Слишком многое в его облике изменилось за годы, что в кресле губернатора сидит Валентина Матвиенко. Петербург не хотел умирать, когда выбрал ее губернатором. Город верил в обновление, надеялся на ее опыт и здравый смысл. Они и сработали на социальное развитие. Но сегодня речь идет о судьбе культурного наследия. А оно на грани гуманитарной катастрофы. Как только были отменены губернаторские выборы, и у Валентины Ивановны остался один единственный избиратель, начало набирать темпы системное уничтожение Северной Венеции. Шквальное обрушение архитектурных памятников, бездонные ямы фундаментов, зияющие высоты новых стеклобетонных зданий, вторгающиеся в старинный ансамбль, год за годом пожирали петербургское пространство. Не образ, а факт. Эпоха Матвиенко нанесла городу более тяжкие раны, чем бомбежки, пожары, обстрелы Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Конец цитаты. Ну вот вы можете согласиться с подобным заявлением «Новой газеты», пожалуйста.
Ну, хотелось бы сказать, что все-таки, наверное, свою роль сыграл кризис в некоторые, потому что за последние, ну, где-то, наверное, полгода таких... Ну, вот единственное, что я сейчас могу сказать, это пройтись по Невскому проспекту, где вот совсем недавно, позавчера, было открыто около гостиницы «Невский палас» на Невском, там сносились два исторических здания, 55 и 59, и сейчас они открылись уже после воссоздания такого. Ну и губернатор очень сказал, что... Наверное, петербуржцы будут рады такому воссозданию, такому сохранению вот такого культурного наследия. Соответственно, там ничего уже от культурного наследия не осталось. Но если также пройтись по Невскому проспекту из новых объектов, то вот на площади Восстания, это перед Московским вокзалом, перед воротами города, теперь возвышается новая гостиница, которую строит, я так понял, российская компания «Феникс Отель». И это здание, ну, наверное, уже можно назвать градостроительной ошибкой, потому что его вполне, очень хорошо видно из перспективы Невского проспекта, вот если идти от Адмиралтейства в сторону Московского вокзала, ну и саму площадь Восстания, она очень подавляет. То есть вот уже даже если Невский проспект, да, главная магистраль, и на ней вот появляются такие новые объекты, то, наверное, уже можно как-то говорить о том Петербурге, действительно, который не хочет умирать, а получается, что вот такое происходит.
Спасибо, Дмитрий. Андрей?
Ну вот Дмитрий употребил такой термин «градостроительная ошибка». Но все-таки есть смысл говорить, вернее будет говорить о градостроительных преступлениях. Ну, например, на основании тех запросов и анализа ответов от чиновников, которые мы получаем, сверяем на соответствие действующему законодательству, речь идет действительно о... Вот за каждой такой ошибкой стоит просто преступление, неисполнение должностных обязанностей или превышение. Что касается, если вернуться к статье, ну, в общем, да, с ее тезисами можно согласиться. Потому что городом фактически правит строительный комплекс, ему подчинены все комитеты, начиная от комитета по охране памятников истории и культуры, градостроительный комитет, комитет по дорожному хозяйству, по благоустройству и дорожному хозяйству СПХ, это садово-парковое хозяйство, все работает на обслуживание вот этого строительного комплекса.
Я продолжу цитировать публикацию в «Новой газете». При нынешнем губернаторе, цитирую, охранная зона Петербурга уменьшилась почти вчетверо. Родилась официальная мотивация. Город должен развиваться в соответствии с требованиями современности. Раньше в охранную зону входила большая часть Петроградской стороны, теперь только территория вокруг Петропавловской крепости. Раньше половина Васильевского острова, теперь только Стрелка и часть набережной. Раньше весь Невский, теперь только до Литейного. Из списка памятников выпала Дворцовая площадь. Конец цитаты. Ну, что скажете?
Ну, поразительное объяснение дает председатель КГИОП Вера Дементьева. Дескать, охранная зона не справилась со своими обязанностями. Не справилась со своей задачей. Хотя зона сама по себе охранять ничего не может. Есть границы, в которых действуют режимы соответствующие, и которые должны соблюдаться и отслеживаться, исполнение которых должно соблюдаться и отслеживаться соответствующими структурами, как КГИОПом, так и прокуратурой. Ну и, соответственно, всеми чиновниками, принимающими какие-то решения в хозяйственной деятельности. Значит, тут напрашивается аналогия с футболом. В футболе меняют вратаря, а не уменьшают ворота, если вратарь никудышний. Поэтому, ну, на мой взгляд, сокращение зон — это все-таки это плохо.
Сегодня молодые люди, кстати говоря, о футболе. Сегодня молодежное яблоко собирается проводить пикет возле стадиона имени Кирова, который вот сносит, да, тоже. И как бы вот в знак протеста против его сноса. А что вы думаете по поводу? Надо сносить, да?
Так, ну, пожалуйста. Вот мы, значит, снос. Это был памятник федерального значения. Для того, чтобы лишить его статуса, потребовалось проведение историко-культурной экспертизы. Такая экспертиза была проведена небезызвестной у нас в Петербурге мастерской Татьяны Славиной во главе с генеральным директором Плетакиным. Это, ну, для сведения, такая похоронная команда, которая выдает заключение и экспертизы, ну, ну, в общем, тоже обслуживает интересы заказчиков, в данном случае инвесторов, и выдает им желаемые результаты, требуемые. Значит, недавно мы получили письмо из Росохранкультуры, куда направили запрос по поводу деятельности этой мастерской, и получили очень интересный ответ, что мастерская не имела полномочий на проведение такого рода экспертиз. В общем-то, это заставляет тогда сомневаться вообще в законности всего вот этого сноса стадиона. И здесь есть признаки уголовного преступления 243 статьи Уголовного кодекса РФ.
А вы что скажете?
Вместе с тем, петербургский ГИОП, он вот глава Петербургского комитета по охране памятников Вера Дементьева, не так давно, по-моему, в апреле, защищала Татьяну Славину, говорила, что она настоящий академик и получила этот статус вполне заслуженно за ее работы. Но, скорее всего, вот в мастерской, которая носит имя Славиной, это, наверное, все-таки такое, ну, что-то вроде бренда, вот, потому что там свои люди, которые, ну, я так думаю, что, наверное, говорят, ну, Татьяна, ну, вот, будьте рядышком, а мы уже все экспертизы проведем, а ваша только, собственно, подпись. Вот, поэтому, ну, не уверен, что вот сама Славина действительно академик.
Ну, и... понятно, да, понятно. А мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изунков, эфир «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии главный редактор интернет-издания «Карповка. Нет» Дмитрий Ратников и активист общественного движения «Живой город» Андрей Воронцов. Андрей, я знаю, что, по-моему, ваша организация, то есть движение «Живой город», да, проявил инициативу обозначить вот Славину как почетный антигражданин Петербурга. Или это исходило из каких-то политических организаций?
Нет, это была наша инициатива. Мы каждый год проводим конкурс «Непочетный гражданин Петербурга», куда в результате голосования попадают 8 номинантов. И уже в результате голосования из них отсеиваются и выявляется победитель. Вот, ну да.
Я еще хотел бы процитировать небольшую выдержку из публикации в «Новой газете» по поводу ситуации на Исаакиевской площади. Да, там совершенно фантастическая ситуация. Значит, я читаю: «В Петербурге люди стали самоорганизовываться, чтобы противостоять ненасытным инстинктам строительного захвата. Не всегда борьба заканчивается победой. Жильцов дома на углу Невского и Малой Морской, одного из первых, восстановленных после блокады, выселили насильственно, зачистили место для станции Адмиралтейской. Она та самая станция метро, которой лучше не было. Исаакиевский собор держит 11 тысяч сваев, вбитых Монферраном в зыбкую петербургскую почву. Это они создают эффект, словно бы паящего над площадью собора с надписью по фронтону «Дом мой, дом молитвы» наречется. Полагаете, тайна беспрецедентной конструкции заставила потомков не дышать над вашим чудом, Монферран? Ничуть не бывало. Вокруг Исаакиевской площади кипят и кипели работы, и конструкции Сената и Синода для Российской Фемиды шла землеуглубление. Под площадью труда рыли подземные торговые ряды, долбили шахты для станции метрополитена. Нарушили гидрогеологию места, и теперь течения, сливающиеся под землей в Адмиралтейский канал, размывают опоры собора. На колоннах и сводах 2 года назад появились угрожающие трещины». Конец цитаты. Ну, что вы можете сказать?
Я хотел бы сказать по поводу Адмиралтейской, точнее, не то сказать, не согласиться все-таки с мнением «Новой газеты». Насчет вот того, что лучше бы этой станции не было. Но если идти с точки зрения транспорта, да, исключительно того, что станции метро, которые расположены в самом центре города, ну, крайне забиты, но это в том числе там Василия Островская, Невский проспект, Гостиный двор. То есть вот те станции, всего получается 3 станции, которые обслуживают вот этот небольшой кусочек, то есть Дворцовую площадь, Исаакиевскую площадь, начало Невского проспекта, здесь метро не справляется. Там разрабатывали разные версии с местом для строительства Адмиралтейской. Были варианты, ну, строительства в Александровском саду, то есть перед Адмиралтейством, но там запретили именно потому, что это, ну, во-первых, сад, памятник, и просто известное место, что там никакого павильона, ну, в принципе, нельзя делать. Рассматривали варианты подземного перехода, но их строительство на таких узких улицах тоже не может привести к обрушению соседних зданий. В итоге все-таки вернулись к еще принятому в 80-х годах проекту строительства вестибюля на углу Малой Морской улицы и Кирпичного переулка, где как раз сейчас и планируется снести здание, но комитет по охране памятников неожиданно, когда уже все строители пришли на площадку, отозвал свое разрешение на снос, мотивируя это тем, что это, согласно письму общественности, это первое здание, восстановленное после войны архитекторами Борисом Рубаненко и Иваном Фоминым, то есть довольно известными. Разрешение свое отозвал, и метрополитен сейчас вот уже искать новое место, естественно, не будет. То есть, и еще Геоп сказал, чтобы сохранились фасады этого здания. То есть, если, так я представляю, сохраняются фасады, все остальное очищается и строится какой-то наклонный ход, то уже от этих фасадов ничего не остается. То есть, это, я думаю, и уже в этой ситуации, там, не первый год, там это единственный вариант. То есть, все остальные дома вокруг уже намного более ценные и важные для города, чем вот это здание, где где, собственно, 19 века, это здание 19 века, помнит Пушкина, там сохранились только два боковых фасада по Кирпичному переулку и Малой Морской, и только центральная часть вот восстановлена после войны. Ну, вот, не знаю, не согласен с тем, что это здание надо настолько сохранять, что не давать пассажирам новой станции метро и в этом месте, ну, не на Дворцовой же строить уже метро.
А вы, Андрей, что думаете?
Я думаю, что, наверное, был бы неплохим вариантом выход рядом с Адмиралтейским садом. Подземный выход. Не павильон, но, не знаю, вот в Нью-Йорке, например, эти метро просто незаметные, небольшие лестницы вниз под землю. Вот почему бы у нас так не сделать, не обязательно, наверное, крушить место. Ну, кроме того, само вот это вот место, оно, конечно, очень... Там надо быть очень аккуратным. И на Адмиралтействе тоже трещина есть, и вот эти работы, конечно, могут... усугубить ситуацию.
Но в Нью-Йорке все-таки земля не такая, как у нас.
Ну да, земля не такая, но тем не менее решение же есть. Аналогично и у нас тоже есть такие павильоны подземные.
Ну я напомню, допустим, строительство Невского проспекта, станции подземного перехода, там ради строительства снесли два здания, это перинные ряды на около гостиного двора и портик Росси. Там тоже не смогли сделать этот прорыть тоннель так, чтобы не обрушились соседние здания, и поэтому, когда, чтобы вот этого уже не допустить обрушения соседних зданий, их просто снесли, но воссоздание, конечно, там немножко диковатое, особенно перинные ряды, но в центре города вот из-за тех же грунтов строительство метро очень сложное, вот, с этой точки зрения. Там и то метрополитен нанял, заказал специальный щит, который проходческий щит, который позволяет построить наклонный тоннель, чтобы соседние здания не обрушились. Вот.
Понятно. Андрей, а чем сейчас занимается живой город? Конкретно какие вот такие глобальные проекты, скажем так, ваше движение сейчас очень беспокоит? За что болит сердце?
Ну, сердце болит за все, за город, за зеленые насаждения.
Что с зелеными насаждениями на самом деле?
Зеленые насаждения уничтожаются постепенно, особенно невзирая на заявленные цели по сохранению в генеральном плане и в правилах землепользования и застройки, давеча принятых, зеленые насаждения продолжают уничтожаться. Для центра города это, конечно, катастрофа. Вот. Ну, я думаю, я знаю, что и москвичам эта проблема, в общем-то, достаточно близка. Все это называется хищение жизненного пространства. Потому что зеленые насаждения, они и не только в центре, но и на окраинах, они специально планировались, они специально оставлялись. И более того, в градостроительном кодексе есть норма: при установлении градостроительных регламентов должны соблюдаться нормы, которые действовали при освоении квартала, то есть при застройке, то бишь площадь этих зеленых насаждений, которые сейчас изымаются и застраиваются. Этим тоже мы занимаемся. Здесь я бы хотел, ну, не знаю, я знаю, что в Москве тоже есть инициативные группы. Ну, в частности, вот вы спросили, что делает живой город. Ну, мы пытаемся заставить работать закон. В частности, это 85-я статья, пункт 12 Земельного кодекса, 28-я статья, пункт 8 закона о приватизации, где ясно сказано, что территории общего пользования, на которых размещены парки, сады, скверы, приватизации и отчуждению не подлежат. Тем не менее, встречается это сплошь и рядом. В Петербурге, ну, я думаю, что и в Москве. Причем происходит это тоже достаточно лукаво. Сначала земельный участок сдается в аренду на 49 лет, потом, там, ну, потом он застраивается, ну, и потом уже переходит в собственность того, кто... Ну, владельца объекта, объекта капитального строительства. Вот. Ну, вот мы сейчас тоже пытаемся как-то этому противостоять. Ну, кроме того, мы вот, принимали участие в общественных слушаниях, писали свои замечания по правилам землепользования и застройки, режимов зон охраны. Ну, как-то пытаемся... Ну, да не пытаемся, работаем с депутатами, стараемся действовать уже в активном режиме, не реагировать постоянно на происходящее, но как-то быть немножко впереди.
Еще один проект, о котором много пишут и петербургские газеты, в частности, это проклятый так называемый проект «Охта-центр». Да? Буквально «Новая газета» в Санкт-Петербурге опубликовала, известный корреспондент Борис Вишневский опубликовал статью под названием «Прогиб засчитан», где он приводит листовку сторонников строительства «Охта-центра», которые, в частности, заявляют следующее. Вот мне интересно, как вы прокомментируете их заявление. Я цитирую. «Ревнители старой архитектуры, главным образом жители привилегированных районов города, говорят, что, мол, башня Охта-центра испортит вид старого Петербурга. Но это очень странное мнение. Тем гражданам, что увлеклись спорами о высоком, мы прямо говорим, не смейте отбирать у нас право на будущее. Отдавая должное смелости и масштабности проекта Охта-центра, мы признаем, ничего подобного в Петербурге прежде не строилось. Но разве, спрашиваем мы, это повод для того, чтобы запрещать стройку, устраивать гонения на авторов проекта и обзывать его гнусными словечками, газоскребом, фалосом, кукурузиной. Странно и обидно, что в пылу общественной дискуссии о судьбе Охта-центра наши голоса еле слышны». Конец цитаты.
Ну, да, лукавят, пожалуйста. Они лукавят. Никто строить не запрещает. И вообще развивать этот район Охты никто не запрещает. Против исключительно небоскреба вот этого, которого там хорошо привели там, собственно, фразы, ну, слышали. Вот, и вообще не запрещают строить совершенно в другом месте, где из центра города он совершенно не будет виден. Но вот движение ЭКОМ провело исследование тех мест, откуда будет виден этот Охта-центр, и когда просто уже обычный человек смотрит на фотографии, ну, например, на Смольный собор, где вот Смольный собор, справа Смольный институт, то есть Смольный, где у нас правительство Петербурга, и сзади торчит вот это вот здание, или с Кирочной улицы, одна из центральных, это практически с Литейного моста, виден сзади высокий такое здание, ну, не знаю, это как можно говорить о развитии центра города вот из-за таких проектов.
Спасибо, Дмитрий. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». К нам в студию пойдут лидеры петербургских организаций Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова и партии «Яблоко» Максим Резник, чтобы рассказать о том, как оппозиция отмечает день рождения Санкт-Петербурга и готовится к Петербургскому экономическому форуму. Повтор программы «Во имя гостей» вы можете услышать завтра, в субботу, в 4 в 11 часов утра, время московское. О продолжении нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. О главных событиях коротко. Не менее 23 человек, по последним данным, погибли при взрыве в пакистанском городе Лахор. По сообщению властей, ранены свыше 100 человек. Ответственности за нападение никто на себя не взял. КНДР выступила с военными угрозами в адрес Южной Кореи после того, как Сеул присоединился к возглавляемой США программе по борьбе с распространением оружия массового уничтожения. Во Владивостоке более 200 студентов и преподавателей провели сегодня митинг против ядерных испытаний в КНДР, передает корреспондент Радио Свобода. Во Францию доставлена российская гражданка Ирина Беленькая, обвиняемая в похищении бывшего мужа их дочери, сообщили ее адвокаты. Совет Федерации одобрил закон, изменяющий порядок назначения главы Конституционного суда и двух его заместителей. Теперь их кандидатуры будет утверждать Верхняя палата парламента на 6-летний срок по представлению президента. Россия будет помогать государствам, пострадавшим от глобального финансового кризиса, в рамках договоренностей, достигнутых на саммите Большой Двадцатки в Лондоне. Как сообщил на встрече с президентом России Дмитрием Медведевым министр финансов Алексей Кудрин, планируется вложить до 10 миллиардов долларов в облигации Международного валютного фонда. В Москве сегодня пройдет митинг под лозунгом «За милицию для граждан». Его организаторы – активисты движения «Тигр» и «Народ». Участники акции, разрешенные московскими властями, намерены потребовать отставки главы МВД России Рашида Нургалиева. В Красноярске около 50 сотрудников авиакомпании «Красэйр» провели пикет в поддержку голодающих стюардесс. Участники пикета требовали от правительства Красноярского края немедленно погасить все задолженности по зарплате за 8 месяцев. Районный суд в Сочи, как ожидается, сегодня начнет рассматривать иск оппозиционного политика Бориса Немцова об отмене итогов выборов мэра города.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Изумков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем судьбу Санкт-Петербурга, который отмечает сегодня же свой день рождения. Мы обсуждаем публикации, посвященные планомерному разрушению администрации Валентина Матвиенко исторического центра Петербурга, а также многое другое. У нас в студии главный редактор интернет-издания «Карповка. Нет» Дмитрий Ратников и активист общественного движения «Живой город» Андрей Воронцов. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Дмитрий, на вашем сайте, замечательном издании, да, интернет-газете «Карповка. Нет», постоянно публикуются сведения и сообщения о том, что угрожает, да, что будет разрушаться и так далее. И вообще, вот какие объекты вызывают наибольшее беспокойство. Ну, давайте перечислим какие-то вот объекты. Но начнем вот с такого, да, это вот крыша паркинга над главным штабом. Я знаю, журналисты из Фонтанки.ру, они сфотографировали это, и потом представители администрации Петербурга объявили их в фотомонтаже. Расскажите историю и вообще, как, что там происходит.
Ну вот недавно в живом журнале движения «Живой город» были опубликованы снимки вот некого здания, которое возвышается над главным штабом, то есть над Дворцовой площадью, такой где-то, наверное, одноэтажный кусочек виден. После этого вот Фонтанка.ру журналист сходил на площадь и сделал, ну, практически те же снимки, и даже несмотря на это, через несколько дней главе вот комитета по охране памятника Вердементьеву и хватило смелости, да, сказать про то, что это...
Мягко говоря, да, смелости.
Сказать, что это фотомонтаж. Ну, фотографии, конечно, появились не только вот в Фонтанке, не только в живом городе, то есть действительно там здание вылезает, но, правда, с одной и только точки. Если бы чиновники обратились к тем, кто фотографировал, и попросил бы, с какой точки, это понятно, со стороны Дворцового моста, со стороны Адмиралтейства, действительно над зданием видны какие-то постройки. И до сих пор недавно состоялся совет по сохранению культурного наследия, где у нас обсуждают перспективы вот сохранения памятников. Не могли даже эксперты точно сказать, какое здание видно оттуда. Сначала предположили, что это реконструкция здания Дома Ленинградской торговли ДЛТ, но потом это служба строительного надзора сказала, что это не оно, и в итоге решили остановиться на здании паркинга. Это бизнес-центр, где надстроена стеклянная такая мансарда, многоуровневый паркинг, но это произошло довольно давно, в 2005 году. Наверное, вполне может быть, что действительно только сейчас заметили, не исключено это, но во всяком случае то, что там действительно над главным штабом эти здания видны, это точно.
Петербуржцы звонят, давайте послушаем. Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Люблю тебя, Петра Творенья, люблю твой строгий, стройный вид. Кому принадлежат эти стихи, не надо рассказывать, да? Но ощущение такое, что Валентина Ивановна этих строк не знает. Чего стоят ее фонтаны на фоне биржи? И еще, мне пришлось быть свидетелем беседы корреспондентов питерских газет с французским консулом. Они ему задавали вопрос такого свойства. Вам нравится Эрмитаж, наш Эрмитаж? Он покачал головой, говорит, картины я могу увидеть в Лувре, но мне очень нравится вид из окна вашего Эрмитажа. Спасибо за внимание.
Могу порадовать, с фонтаном на стрелке Васильевского острова в этом году его не будет из-за кризиса финансового. Вот, в следующем году неизвестно, но раз такую конструкцию сложную строили, то я думаю, это не на один раз и даже не на два. Наверное, еще несколько лет оно будет, пока не заржавеет. Ну, конечно, естественно, оно портит вид, и летом саму стрелку с Дворцовой набережной не с любых точек можно увидеть. То есть он просто заслоняет биржу этим мощным фонтаном таким.
Михаил из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день. Я вот что хочу сказать. Вот с болью в сердце я смотрю, как вот пытаются разрушить наш город всякими там этими новоделами, вот, или там стеклянными зданиями. Но я вот что хочу сказать. И я еще не могу понять, как до сих пор вот вы еще не обратились туда и не воспользовались этим. В свое время на программе, в программе «Момент истины» Караулов затронул эту тему, вот, но у него это, ну, не вскользь это касалось, вот, но в основном там Эрмитажа там, вот, касалось, вот. Так я вот что вам советую, обратиться в программу «Момент истины» и сотрудничать с ней, вот, и тогда, я думаю, большего будет эффекта, вот, и, так сказать, ну, разоблачение тех, кто позволяет разрушать наш город.
Спасибо.
Спасибо за совет, Михаил. На самом деле, сейчас телеканал «100», например, активно поднимает даже эту тему, да, или да. Пятый канал тоже здесь, в Петербурге. Тоже. Иван из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, уважаемое радио. Значит, я москвич, но, конечно, мне за Петербург обидно. Был там два раза по своей жизни. Конечно, красивейший город, но когда был, это был пресс-сер. Но меня, вы понимаете, поймите меня правильно. Вот, например, город Венеция, да, там что, новоделы делают, точная застройка, да? Римское право с чего начиналось? Вид из окна. Это 2000 лет назад. Понимаете, ну, не, ну может быть, пойти какими-то референдумами, как в Швейцарии. Можно или нельзя, но что же мы все это самое делаем? Или нас тогда надо по Ульянову всех стрелять нещадно. Ну и что тогда остается-то? Мы какой-то имеем вообще здесь голос?
Да, вот, ну, хороший вопрос, пожалуйста.
Все, на самом деле, конечно, зависит, ну, не все, но очень многое зависит от граждан. Я в таких случаях привожу советский анекдот про красную икру. Почему нет красной икры в магазине? Потому что ее не спрашивают. Так и здесь, если из общества нет запроса на сохранение истории и объектов культурного наследия, ну, никто сохранять, конечно, не будет. Это надо прежде всего жителям, наверное, этой страны, чтобы они как-то, я не знаю, отождествляли себя с этой территорией, где они живут, с историей той страны, где они живут. Ну, если им это не надо, то о чем тогда говорить?
Ну, Андрей, вы знаете, как получается? Получается, часто что-то сносят, те, кто рядом живет, вот они выходят на какие-то там акции протеста, а те, кто, тех, кого это не касается, горожане, они не принимают участия. Нет единой, ну, какой-то консолидирующей, да, силы, как с уплотнительной застройкой, да?
Ну, тем не менее, есть общественные организации, ну, в частности, «Живой город», который поддерживает, и инициативные группы какие-то на местах. Ну, даже, я бы хотел сказать, вот проблемы глубже. Когда там идет какое-то строительство, застройка сквера, люди волнуются прежде всего, а вдруг наш дом треснет. А дом не трещит, а пространства нету. А жить негде, и остается вот узенькая дорожка от дома до работы, а посидеть и отдохнуть, погулять с детьми.
Игорь из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, у меня, знаете, несколько таких вопросов. Первый вопрос. Вот когда вы говорите о днях минувших, вы называете все-таки архитектора, а не губернатора и не императора. Сейчас вы почему-то все сфокусировано на имени мэра города, на каких-то чиновниках и так далее. У нас архитектора есть, все-таки архитектор делает проект, не кто-то там вот в какой-то администрации, а именно архитектор, и в принципе зависит от него, потому что какой бы храм у вас ни строился, естественно, нарушался ландшафт. Да вообще Петербург – это нарушение ландшафта, такой красивый был ландшафт до того, как Петр начал строить. И архитекторов, в общем-то, конечно, нанимали так на стороне, в основном в Италии, во Франции, вы это хорошо знаете. Вот какие у нас архитекторы, это первый вопрос, как вы их оцениваете, где их готовят, хорошие ли у вас кадры поступают в архитектурный институт, это первое. Второй вопрос, вот те люди, которые живут в центре города, а в общем-то это и вопрос к тем, кто в студии, в каком поколении они петербуржцы, насколько это их дома, которые они говорят, это наши дома, мы их защищаем. Вот эти вот коммуналки, это их дома. Или они все-таки туда были как-то вот подселены за хорошую работу во время советской власти. И, в общем-то, я хочу сказать, что это Петербург, Москва, это абсолютно одинаковая проблема, но почему-то они решаются по-разному. У вас все это как-то больно шумно. Вот слышите ли вы в Петербурге о том, что в Москве? Спасибо.
Сразу три хороших вопроса. Ну, Павел, может, первый вопрос, да, ну, Андрей, по поводу архитектора.
Да. Как рассказывали сами архитекторы, и, в общем-то, у меня нету оснований им не доверять, они долгое время находились под прессом заказчика. А заказчик хочет поквадратнее, повыше, заказчик хочет побольше квадратных метров. И какие-то эстетические вопросы, они отходят далеко, далеко, даже не на второй, наверное, план. Архитекторы есть хорошие, да, и вот «Живой город» проводил тоже конкурс из новостроев, которые были построены в центральной части города. Есть победитель, тоже голосование, есть неплохие здания. Вот. Ну, есть, конечно, случаи вопиющие, но прежде всего они связаны с непомерным аппетитом застройщика, который хочет в том числе сэкономить, ну, например, на фасаде, делает его стеклянным. Это упрощает монтаж, нагрузку на фундамент, не такие тяжелые. Не такой тяжелый фундамент должен быть. Экономит, применяет дешевый материал, этот керамогранит. Ну, поэтому вот мы видим то, что видим. Что касается первого вопроса.
Я тоже немножко добавлю про архитекторов. У нас есть довольно известный архитектор Евгений Герасимов, который, в принципе, способен делать проекты совершенно под любой вкус заказчика, если заказчик решит, что в центре города нужен такое здание, которое было бы незаметно на фоне исторической застройки, он это сделает. Вот если хочет как раз стеклянное, ну, дешевое получается здание, то он сделает стеклянное. То есть вот у человека нету, наверное, своей, ну, не знаю, точки зрения на архитектуру Петербурга, и он делает проекты исключительно так, как хочет заказчик, ну, может быть, какие-то предложения делает, но, ну, вот, например, если привести пример на площади Островского, это перед Александринским театром, в двух шагах от Невского, там здание в стиле такого итальянского палаццо, ну, на мой взгляд, очень красивое, ну, не совсем уместно здесь, потому что оно получается несколько выше зрительно, чем сам театр, но в то же время там продумана каждая деталь, и смотрится оно органично, и совершенно не кажется таким явным новоделом, но у него есть и другие проекты, например, на Боровой улице, где совершенно такое стеклянное здание, историческая застройка везде, и вдруг стеклянное здание. Например, прошлый победитель вот того конкурса, о котором рассказал Андрей, Евгений Подгорнов, который делает также довольно много проектов в исторической застройке. Вот победитель — это дом на Подрезовой улице, да, да, где сделано здание в стиле модерна. И в то же время есть у него постройки на проспекте Добролюбова, где тоже практически все здание из стекла выполнено. То есть вот именно такие контрасты, что здесь напрашивается один вывод, как хочет заказчик, так, так, делает,
так и делает. Да, второй вопрос у нас был относительно того, несем ли мы...
Почему нас так волнует город?
Да, петербуржцы мы не в каком поколении и так далее. Но я даже не знаю, как на него можно отвечать очень долго, но, по-моему, преемственность какая-то существует. Уж коли мы родились в этом городе, люди, так, соответственно, он нас обеспокоит. А вот третий вопрос, он, в принципе, наверное, и заключает ответ, который подразумевает ответ на второй. Это то, что чувствуем ли мы и почему так громко в Петербурге звучит. Мне кажется, вот протесты по поводу разрушения исторического центра звучат, во-первых, потому что все-таки маленький город по сравнению с Москвой. Это как минимум, да? Или все-таки больше петербургцев, чем москвичей? Это его же своя вот картина, ландшафт петербургский.
Я повторю мысль, что Петербургу повезло, что он не столица. У нас, наверное, в 90-е годы, ну или в советское время, не так много строилось объектов, в том числе и в центре города, и разрушались старинные дома. У нас, в отличие от Москвы, весь исторический центр, признанный ЮНЕСКО, да, охраняемой зоной. В Москве это только территория Красной площади. И получается, что у нас больше должно быть желание сохранять этот исторический центр, который, ну, собственно, напоминает о прежней истории развития России.
Иван Петрович из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Тут, мне кажется, надо ставить вопрос не почему петербуржцы так активны, почему москвичи так пассивны? Тут, я думаю, много вариантов, я не хочу в это углубляться, но мне кажется, что надо на эту проблему смотреть гораздо шире. Дело в том, что практически у нас сейчас разрушен далеко не только Петербург. Разрушена промышленность, разрушено сельское хозяйство, разрушена система образования, система здравоохранения, социального обеспечения и так далее. Разрушение городов касается не только Петербурга. Практически все города разрушаются. У меня много информации на эту тему. Сельское хозяйство, запустение. Спасибо.
Спасибо, Иван Петрович. Да, пожалуйста, Андрей.
В Москве тоже есть движение «Архнадзор». Александр Можаев его возглавляет. Там тоже, в общем, есть силы, которые защищают, ну, пытаются отстаивать архитектурное наследие Москвы. Вот я, помню, ездил в Москву, встречался с Алексеем Клименко, тоже активный участник, ну, активный деятель. В плане защиты.
Москва, которой нет.
Да, да, да. Там замечательные публикации. Я вот ознакомился с ними. Очень легкий и интересный язык. Вот эти вот книги. Уже там, по-моему, третий том у них вышел. Приезжали люди оттуда, из Архнадзора в Петербург на обмен опытом. Поэтому диалог какой-то есть, да, проблемы общие. Но у нас все-таки проще, потому что, да, город имеет вот этот статус мирового наследия. Есть здесь объединенная охранная зона и зона охраны в Москве, да, такого нету.
Юрий из Петербурга, пожалуйста.
Я хотел бы сказать по поводу транспортной проблемы. То есть именно трамвай меня интересует больше всего. Трамвай это появился вообще в России впервые в Санкт-Петербурге, как это известно. И долгое время Санкт-Петербург считался трамвайной столицей мира. Но в настоящее время, ну просто... Вся трамвайная структура находится в плачевном состоянии. Очень многие линии ликвидированы. Вещи, которые действительно можно было там, ну, по пальцам пересчитать в Европе, допустим, стрелка на углу 8-й линии Васильевского острова и Среднего проспекта, значит, уникальная просто по своей сути, ликвидирована. Ну и много могут даже сами горожане припомнить тех... Ну, те адреса, по которым были проведены вот подобные реконструкции в кавычках, то есть где были сняты трамвайные пути, что я уж молчу о том, что это повлияло и на транспортную доступность для многих горожан. Им пришлось переходить там на пользование более дорогими видами транспорта. А если вспомнить вообще саму историю, что такое трамвай, допустим, был для питерцев в дни блокады, когда в 42-м году, кстати, недавно эта дата праздновалась широко, 65 лет открытия движения трамвайного в блокадном Ленинграде, и говорилось то, что вот Гитлер не смог поставить людей на колени, трамвай жил и своим появлением он как бы вдохновлял горожан на дальнейшую борьбу.
Понятно, Юрий, понятно, да. Спасибо. Спасибо большое, извините, что я вас прервал, просто у нас не очень много времени осталось. Ну, будет комментарий какой-то?
Наверное, будет. У нас не только сами рельсы снимают, но и уничтожают трамвайные парки. Это, ну, самый такой последний пример — трамвайный парк в Дегтярном переулке, где от старинных зданий, построенных еще в начале прошлого века архитектором Ломагиным, теперь ничего не остается, ничего уже...
Памятники архитектуры, выявленные объекты культурного наследия.
Ну, в смысле, вот от самих построек, да, которые были на территории, использовались трамвайным трамваями, то есть само депо, они уже уничтожены, по-моему, в позапрошлом году, то есть в 2007-м.
На Барочной.
Трамвай вымирает, короче.
На Барочной, да, на Петроградской стороне. Это сам строится уже элитное жилье на этом месте с видами на Малую Невку.
Уничтожается, вот готовится к уничтожению здание тяговой подстанции на Фонтанке, вот рядом с цирком. Это тоже довольно редкое явление, конструктивизм. В датировке, я не знаю, вот есть расхождение, но здание, построенное в стиле конструктивизма, вот в центре города, которое обеспечивало линии, трамвайные линии электричества, ну, вот теперь на него положили глаз и пытаются тоже снести.
Наталья Львовна нам написала замечательный вопрос такой. Непонятно, почему Международная организация по охране памятников не выносит решение насчет Петербурга, если он включен в число городов, которые находятся под охраной, имеют всемирное значение. Давно идет разрушение Петербурга. Никакие акции не могут остановить строительную корпорацию, которая фактически в своих интересах застраивает город новоделами, снося исторические памятники, чтобы захватить выгодное место в городе. Нужно обращаться в Европейский суд. Конец цитаты.
Хорошая идея. Дело в том, что у нас с российской стороны вот это вот включение в реестр ничем не обеспечено. Нам в этом году, по-моему, удалось с большим трудом подпольно буквально добыть вот эти границы ЮНЕСКО, границы зон охраны ЮНЕСКО. Дементьева, госпожа Дементьева отвечала, что в свое время, когда ее спрашивали о том, какие режимы существуют, где эти карты, она говорила, не знаю, где-то они были, где-то они есть. Да ЮНЕСКО сами не знают, что они охраняют, да вы посмотрите, что у них там написано. У нас таких и названий нет. Нет, оказывается, все точно, все там записано, все прописано, охраняются магистрали. Не только Петербург, даже, например, магистраль «Зеленый пояс славы», форты. Но режимов использования нету. Но здесь другая правовая коллизия, международные законы, а мы подписали, да, вот эту хартию, международные законы превалируют над законами российскими, в частности, ну, вот в области охраны объектов культурного наследия. Ну, наши чиновники, видимо, как-то не очень торопятся их исполнять и притворять.
А в Страсбургский суд не собираетесь подавать?
Хорошая идея, надо подумать.
Хорошо, да, у меня теперь вопрос опять о Дмитрию. Дмитрий, давайте продолжим перечисление тех, скажем так, зданий и тех объектов, которые, по вашим данным, в ближайшее время могут быть уничтожены, скажем так. Вот я с ужасом прочитал, что собираются уничтожить дворец культуры имени Кирова, где раньше располагался кинематограф, куда я ходил в детстве смотреть мультфильмы Диснея и военные немецкие еще фильмы в 60-х, там, в начале 70-х годов. Это что, правда?
Ну, это пока предложение, его озвучил генеральный директор, там такая сложная структура, в общем, здание Дворца культуры принадлежат с марта этого года некому ООО ДК Кирова, в котором 80% принадлежит тресту Севзапкурортстрой. И вот директор Севзапкурортстроя как раз рассказал, что существует несколько проектов использования этого здания, которые вроде бы аварийные. Так и вот, значит, цитата. «Проект полной застройки под деловую часть с сохранением геоповского фасада». Это один проект. Потом рассматривается вариант строительства и жилого здания. И на территории вот 3-4 десятых гектара вот планируется сделать сразу, и включая это и офисную часть, и жилой дом, и парковку. Как планируется вот на этой территории разместить столько всего, наверное, ну, понятно, то есть единственное, вот действительно сохранят фасад, какую именно, не знаю, но это пока только предложение, но... Судя по предложениям, если они так их озвучивают, то довольно часто у нас эти предложения реализуются, и в итоге на площади Сыпчака останется, наверное, один вот этот вот фасад здания 1937 года постройки. Вот архитектор Ной Троцкий довольно известный вот в те сталинские годы, поэтому это очень ценный памятник. Ну, в общем, немножко странно, немножко, вообще странно вот вообще обсуждать такое, что останется один фасад, все остальное здание, ничего не останется от него. Но если еще в те же годы вернуться, то Фрунзенский универмаг у нас пока еще стоит в повестке, хоть и заявляли, что там сохранятся также фасады. По-прежнему горожан волнует тот мощный строительный забор, который возвели вокруг этого здания, и им огородили во всю высоту здания Фрунзенского универмага, то есть здание там, по-моему, пятиэтажное, и вот такой высотный забор стоит для будто бы обследования фасадов на предмет аварийности их, и... Сам забор стоит не только вокруг здания, но и соседних территорий. То есть вот у нас примерно такие же фасады.
А кто архитектор? Кто архитектор?
Архитектор данные? Фрунзенского универмага. Там несколько архитекторов сейчас.
Катонин,
да, и Угансон. Ну, в общем, да, там 5 архитекторов над этим зданием трудились. Это как раз... были примерно в те же годы, было это здание примерно в те же годы построено. И теперь там планируется еще одно культурное учреждение города, концертный зал. Потому что планировалось бизнес-центр там строить по проекту Нормана Фостера, в итоге решили остановиться на каком-то культурном объекте с сохранением фасадов.
Ну, список, судя по всему, можно продолжить, я так понимаю, да, но у нас, к сожалению, уже не остается времени. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Час прессы». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях были главный редактор интернет-издания «Карповка.нет», редактор газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Дмитрий Ратников и активист общественного движения «Живой город» Андрей Воронцов. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Главные темы. Слово о Фаддее Зелинском, эссе Бориса Парамонова. К 85-летию Леонида Владимирова. Новые музыкальные записи. Ведущий Иван Толстой.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Обозреватель Радио Свобода Игорь Померанцев вспоминает ливский язык.
Комментарии экспертов.
Журналист Ольга Серебряная рассказывает о правоохранительной деятельности «Живого журнала».
Право автора.
Публицист Владимир Надеин благодарит Владимира Путина.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.